Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее не наступило для авиации в 2020 году. Вернее, оно наступило, но стало страшноватым. Этот год стал, наверное, худшим в истории гражданской авиации. Из-за коронавируса, из-за локдауна практически закрыты крупнейшие авиакомпании, самолеты стоят на земле. И встает вопрос о том, как отрасль переживет этот кризис. Какие из авиакомпаний останутся? Какие, может быть, будут национализированы? Как будет выглядеть авиапутешествие в 2021-2022 году после окончания пандемии? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Весной из-за пандемии коронавируса и закрытия границ произошло падение спроса на пассажирские авиаперевозки, что привело к полной отмене тысячи авиарейсов. С июня началось восстановление внутренних рейсов, а с июля – международных. Россия, например, с 1 августа возобновила авиасообщения с Турцией, Великобританией и Черногорией. С 15 августа открывается Швейцария. С другими странами пока ведутся переговоры. На данный момент мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня, но многие эксперты предупреждают о новом спаде. Непонятно также, выживут ли лоукостеры. Авиакомпания «Победа» отправила в неоплачиваемый отпуск почти половину летного состава. Однако сейчас уже можно со 100% вероятностью говорить, что авиаперевозки в посткоронавирусную эпоху уже не будут прежними. Выделение государственной помощи авиакомпаниям обсуждается уже давно. Еще в марте правительство распорядилось об отчислении 1,5 миллиарда рублей Росавиации из резервного фонда. По самым оптимистичным оценкам, самостоятельное получение доходов авиакомпаний начнется не раньше лета 2021 года. Увидим ли мы национализацию крупных авиакомпаний? Неизбежна ли консолидация на рынке авиаперевозок? Появятся ли новые варианты авиапутешествий, как изменятся цены на перелеты в будущем и когда авиаотрасль окончательно выйдет из кризиса.
Обсуждаем эти вопросы с нашим сегодняшним гостем Анастасия Дагаева, авиационный обозреватель, ведущий инстаграм-аккаунта «Авиадагаева». Добрый день.
Здравствуйте.
Я не слишком, так сказать, радикально сказал, что это худший год в истории мировой авиации.
Это... Не радикально, это совершенно не метафора. К сожалению, если посмотреть на историю современной массовой авиации, вот именно авиаперевозок, она датируется все-таки не таким большим отрезком времени, то действительно это самый драматический отрезок.
Ну да, чуть больше полувека где-то, да?
Абсолютно верно. И даже если посмотреть, там сейчас вот есть аналитика, показывает и нефтяной кризис, и финансовые кризисы, какие-то экономические. Там было всегда падение, но, как правило, очень быстро отыгрывалось. Даже 11 сентября 2001 года было отыграно. А сейчас не то чтобы идет отыгрывание, сейчас просто еще непонятно, когда наступит вот это дно. И поэтому действительно стоит признать, это худший период в современной авиационной отрасли.
Можно ли оценить уже объем ущерба? Что говорят? Потому что вот просто как пользователь, да, я не могу, у меня сердце кровью обливается, когда смотришь, как стоят эти самолеты припаркованные. Причем они же, я понимаю, огромных денег требуют содержания авиапарка, стоящего на земле.
Давайте разделим вот эту, скажем так, тему потерь, может быть, на две составляющие.
Да.
Во-первых, это недополученные доходы. Первая, самая болезненная история. И если брать какую-то имеющуюся статистику, по итогам этого года мировая вся авиационная отрасль недополучит половину пассажиропотока. То есть уполовинится. Это значит, примерно столько же будет меньше и доходов. Первая история. Вторая история – это вот действительно траты денег в момент, не, скажем так, не летания самолетов. Известно, что самолет зарабатывает, когда он в небе. Когда он стоит на земле, он деньги тратит. И вообще даже большой самолет, дальний, магистральный, огромный, дольше суток на земле не стоит. Это ненормально даже для него. Даже двое суток – это много. А сейчас стоят неделями, месяцами, как мы видим. Но тут какой-то прям одной цифры нет. Есть тарифы. У всех аэропортов, у Шереметьево, например, очень дорого держать, да, и Аэрофлот ходил там в Красноярск, какие-то еще региональные аэропорты договаривался, чтобы просто самолеты стояли.
То есть они должны постоянно техобслуживание
проходить, пока они стоят? Там технологический процесс, мы даже не будем в него вдаваться, но там нужно хорошо спрятать, так по-простому, да, двигатели, зачехлить их. Потом надо с определенной регулярностью, чтобы самолеты все-таки катались хотя бы, да, чтобы двигатели работали.
ездить по взлетной полосе туда-сюда,
ну,
да?
Я не знаю, по взлетной или нет, может быть, по рулежной дорожке, но надо, да, чтобы двигатели работали, надо, чтобы проверялась авионика, надо, чтобы все жидкости там были в порядке. То есть даже самолет не летает, он требует очень тщательного осмотра, тщательного, я не знаю, контроля.
И как компании перенесут эти убытки? Что, без помощи государства, есть только помощь государств, никаких вариантов нет ни у кого, ни у кого же нет таких резервов.
Давайте постараемся посмотреть на, как сказать, широким взглядом на именно мировой тренд какой-то, да, на мировую авиационную отрасль. Быстро попытаюсь поделить на типы авиакомпаний. Есть традиционные, типа Люфтганзы, Air France, того же Аэрофлота. Это так называемые национальные перевозчики. Mm-hmm. Они гиганты, они монстры. И да, они находятся в очень тяжелой ситуации и идут за помощью государства.
Но они то, что называется too big to fail. Ни одно государство не может себе позволить потерять национального
перевозчика.
Это можно
здесь применить эту формулу. Но дело в том, что когда идет перевозчик и просит денег, государству тоже нужно понимать, какие гарантии. Вот я отдельно посмотрела американцев, например, там 70% государства готово дать денег на зарплату сотрудникам просто так, просто дать, а 30% дают в долг. То есть 30% компания должна, тем не менее, вернуть. Следующий шаг – дать какую-то гарантию, что, если что, Минфин, там США, ну, считай, государство, может претендовать на 10% авиакомпании. То есть вот о чем вы говорили, да, такая ситуативная национализация.
А где-то случится. Это идет, да, выкуп акций авиакомпаний? Знаете, нужно ли это государству?
Это не идет выкуп. Если с точки зрения фондового рынка говорить, конечно, все скатилось в ад. Да, то есть сейчас вот все котировки просто там ниже низкого. Но государству же не стоит задача прям денег заработать. Ему нужны какие-то гарантии, что будет минимальная транспортная обеспеченность. Есть страна, и, ну, не знаю, чиновникам надо как-то понимать, что из точки А в точку Б внутри страны можно добраться. Mm-hmm. И вот, собственно, общий такой тренд и какой-то консенсус, что государства будут поддерживать авиакомпании, мы сейчас говорим про национальных перевозчиков, именно в контексте минимальной транспортной доступности. Вот по минимуму социально какие-то значимые маршруты, они обязательно дальше.
Ну да, потому что авиакомпании могут быть частные, но они создают большое общественное благо и государственное благо. Скажем, есть страны, которые там северные, удаленные страны, связаны только вот, скажем, мне даже вот в Финляндии. Я читал, что они поняли, что они без авиации никак не могут, что дальние какие-то.
Ну, есть много территорий, включая, кстати, Россию,
и
где
Россия,
ну, добраться
более.
Вообще-то оптимальнее всего самолетом. Вот если все-таки завершить уже ответ на ваш вопрос про свои ресурсы. Мы говорим вот сейчас про национальных перевозчиков. Есть еще лоукостеры. С лоукостерами отдельно интересная вещь. Они, как, знаете, такие очень агрессивные, очень такие спортивные игроки. Они действительно живут по каким-то своим законам. У них нет лишних трат. У них нет каких-то там ненужных опций. Все очень аскетично, но при этом именно у лоукостеров сейчас самый большой запас кэша, то есть денежных ресурсов.
Вот как?
Абсолютно так.
Это думал как раз, что победа сейчас там, они, вон, корреспондент говорил, половина людей.
Вы знаете, победу я бы не причисляла каким-то совсем классическим
лоукостерам.
Ну да,
это не Ryanair, это государственное,
говоря,
в общем-то, предприятие.
Да, это все-таки дочка Аэрофлота. Вот. Но если мы будем смотреть на больших, скажем так, настоящих лоукостов, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, и есть финансовая аналитика их вот именно денежных ресурсов, и если среднестатистическая вот эта вот компания имеет запас на 2 месяца, у этих товарищей примерно на год.
То есть у них такое большое то плечо за счет вот этой вот боевитости.
Да, и вот ни копеечки. Никуда.
То есть из кризиса они выйдут, возможно, с наименьшими потерями?
Вот следующий вопрос, тоже, опять же, очень парадоксальный момент. То есть они живучие, у них есть ресурсы, они могут, сжавшись в какой-то заморозке, просуществовать дольше, чем традиционный перевозчик, но ведь в какой-то момент они должны будут как-то это отбить. И лоукостеры это могут отбить только массовостью спроса, когда будет огромный спрос на их услугу. И тут тоже возникает серьезная проблема, будет ли она. То есть они, может быть, и выживут вот именно в период заморозки, да, но что будет дальше, вот тут уже вопрос. Есть очень оптимистичное мнение, я там дискутирую с некоторыми профессионалами, скажем так, отрасли, они считают, что именно лоукостеры выживут. Дешево, сердито, из точки А в точку Б, без излишеств, но зато прилетел нормально.
Вопрос вот следующий. Дешево, сердито, из точки А в точку Б. Как, во-первых, изменятся аэропорты? Потому что, понимаешь, что отрасль очень сильно стояла на вот этих гигантских глобальных хабах. Угу, я уж не говорю там об Абу-Даби, где люди останавливались на ночь. Или Дубай, вернее, Сингапур, да. Где гигантский шопинг. Угу, вообще можно в страны не летать, можно летать только в аэропорты. Угу. А сейчас это все заморозилось. Эта концепция может поменяться?
Сейчас, учитывая, что как раз вся хабовая система строилась на том, что есть активные авиаперевозки между странами, прежде всего. Ну вот мы уже говорили про Дубай, да? А Дубай сейчас просто в самом невыгодном и в тяжелом положении, потому что он в свое время совершил реально прорыв в авиационной отрасли. Там появился хаб, аэропорт, появился Emirates, очень крутой такой классный mm-hmm. перевозчик. И они действительно, что называется, порвали рынок. Вот. А сейчас они находятся в самом тяжелом положении. Хабовая модель, я думаю, что очень серьезно пострадает. Она, возможно, даже ситуативно исчезнет, потому что, ну, не будет такого трафика. Не будет вот этой массовости.
То есть, видимо, выход будет вот то, что вы говорили, так сказать, более гибко, более экономно с точки зрения пассажира. Что, так сказать, действительно, из точки А в точку Б такие электрички без особых сервисов, без особого люкса, без дьюти-фри, без кормежки на борту, надел маску, пролетел и быстренько убежал из аэропорта.
Ну, это один сценарий такой схематичный очень. Давайте я тоже коротко попытаюсь описать. Во-первых, если мы посмотрим сейчас статистику, то отвалился очень жирный и самый на самом деле доходный кусок – это туристы. Массовые, бюджетные туристы. Как бы это ни звучало, да, но тем не менее, вот это основной поток. Он, к сожалению, отвалился. Во-первых, экономика. И люди экономят, ну, не тратят деньги. Во-вторых, политика – это закрытые границы, ты просто никуда не сможешь проехать. На самом деле сейчас пассажирам авиакомпании или, там, не знаю, пользователям услуг вот авиационных является такой человек. Во-первых, он как раз ездит по необходимости, не просто так, ему надо. Второе, у него есть основания. То есть у него какой-то есть ВНЖ, есть второй паспорт, что-то вот такое. Просто так уже не прорвешься. И третье – деньги. Мы смотрим, что сейчас очень активно в связи с этой вот тяжелейшей ситуацией с закрытыми границами активно развивается продажа билетов на чартер, на бизнес-джеты. И тут уже себе могут позволить это определенная категория людей.
Программа «Археология. Будущее». Говорим о нелегком будущем гражданской авиации. Что с ней будет после эпидемии, после пандемии ковида? Как оправятся от нее крупнейшие перевозчики и некрупнейшие перевозчики? Или наоборот, будет больше малой авиации? Эти вопросы обсуждаем в сегодняшней нашей программе. И об этом говорит в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко Сердар Полыев, представитель холдинга «Российские вертолетные системы».
Мы с вами находимся в новой действительности, к сожалению, без ограничений никак не обойтись, вплоть до появления эффективной, действующей вакцины, которая позволит избежать всех этих проблем, связанных с ограниченным пространством. Как вы знаете, в самолете закольцованная система воздуха, и человек, который летит на протяжении 4-5 часов, так или иначе все равно будет контактировать, если там имеется зараженный, правильно? И чтобы эту ситуацию избежать, необходимо в первую очередь, нужна шахматная рассадка. Люди не должны находиться близко друг к другу, чтобы не дышать друг другу в лицо. Обязательно маски, обязательно справки о том, что человек не болен. Без этого, к сожалению, один человек может заразить довольно большую группу людей, которые летят в какой-то регион. А там, в этом регионе, эти люди выйдут из аэропорта, разбегутся по домам, родным, пойдут на работу, соответственно, передвигаться будут в транспорте. Я думаю, в этой ситуации, опять же таки, будет субсидирование со стороны государства для крупных перевозчиков, для региональных авиалиний. Например, в ряде регионов, там как на Дальнем Востоке, в Якутии, некоторые населенные пункты, они отрезаны от большой земли, и чтобы доставить туда товары первой необходимости, необходимо применять малую авиацию. То есть и вертолеты, и самолеты. Так что я думаю, цены, наверное, изменятся, но благодаря субсидиям, наверное, получится их удержать в разумном коридоре.
Когда были введены ограничительные меры,
То есть понятно, что большие крупные перевозчики, да, они были вынуждены прекратить перелеты между регионами, притом это решалось индивидуально. То есть властями региона принимались меры по ограничению передвижения между субъектами Российской Федерации для того, чтобы в первую очередь обезопасить население самого субъекта. Вот. И крупные перевозчики, они потеряли существенную часть прибыли, потому что, как вы поняли, то есть ежедневно по России летают сотни воздушных судов, это десятки тысяч человек. То есть такие крупные перевозчики, как, ну, скажем, которые эксплуатируют Боинги, Аэрофлоты, среднемагистральные, ближнемагистральные суда, они потеряли существенные прибыли. И благодаря поддержке государства, то есть у них есть возможность реструктуризовать какие-то свои моменты организационные, где-то, где было кредитование, получить льготные аспекты. Фактически это был нанесен очень сильный удар по рынку. Но на данный момент рынок постепенно начинает, ну, да, наверное, довольно активно даже начинает выходить из пике, в который он попал. Вот. И самое главное, это совершенно не было невозможно без государственной поддержки, потому что в любой стране мира авиационный бизнес, он субсидируется. И основные крупные перевозчики, да, они, в принципе, ну, имеют такие крупные большие парки, маршруты благодаря поддержке государства. И им как раз необходимо в такой ситуации помогать, чтобы, потому что они в первую очередь закупают вертолеты, самолеты новые, и эксплуатируя большой парк, фактически они поддерживают отечественную авиационную промышленность. Эти предприятия связаны друг с другом, и эта работа невозможна без взаимопонимания, без определенных моментов соприкосновения. Из-за ограничений ряд постоянных клиентов, которые пользуются деловыми там, линиями, те, кто летают на работу фактически в регионы с высокой инвестиционной привлекательностью, они, конечно, на время потеряли возможность передвигаться на комфортном высокоскоростном транспорте. Просто для крупного бизнеса, для наших коллег, постоянных партнеров, возможность передвигаться на вертолете – это возможность фактически сэкономить время, не стоять в пробках, провести важные переговоры. Это крупные промышленные кластеры городов-сателлитов вокруг Москвы. Тут очень важно понимать, что ограничения коснулись не только непосредственно тех, кто летал на вертолетах, но и тех, кто и обслуживал их, приходил на работу. Вот. Ну, на сегодняшний день все это удалось решить, часть ограничений сняли, появились новые регламенты, и они позволяют эффективно в период пандемии коронавирусной инфекции эксплуатировать воздушный транспорт.
Сердар Палыев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется авиаэксперт, главный редактор Авиа.ру Роман Гусаров. Роман, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну, здравствуйте. Да, мы с вашей коллегой, с Настей Дагаевой, вот сейчас пытаемся понять, в каком формате будет из пандемии выходить авиация. Все-таки это крупные перевозчики или упор будет на какие-то такие вот более мелкие экономные автобусы или частная авиация? Стратегически, как вы видите выход из пандемии?
Ну, я в первую очередь не совсем согласен с предыдущим оратором. К сожалению, авиаотрасль сейчас никак не выходит, очень, как он сказал, динамично восстанавливается. Такого восстановления нет, особенно на фоне сохраняющихся ограничений международных полетов. А как будет развиваться ситуация дальше? Ну, очевидно, что будет происходить и дальнейшая концентрация рынка в руках крупных игроков. Она и в предыдущие годы этот процесс происходил, а сейчас он ускорился. То есть доля крупных авиакомпаний на рынке, она возрастает. И, собственно, если говорить в целом о рынке магистральных авиаперевозок в России, то, конечно, 5-6 авиакомпаний будет вполне достаточно, чтобы обеспечить и все объемы перевозок, и достаточный уровень конкуренции. Другой вопрос, что есть еще множество мелких авиакомпаний, которые выполняют социальную функцию. Это полеты на северах, на Дальнем Востоке. Они летают там, где, в общем-то, и рынка-то нет. По сути, они летают по субсидируемым маршрутом. Эти перевозки субсидируются и из федерального, и из региональных бюджетов. И, конечно же, сохранение этих авиакомпаний также крайне важно для Российской Федерации. Я думаю, что, наверное, мы по выходу из кризиса потеряем много авиакомпаний среднего звена. Их пассажиры перейдут к крупным авиакомпаниям, а в то же время региональные власти постараются сделать все, чтобы мелкие региональные социально значимые авиакомпании также сохранились. Хотя есть еще определенная тенденция. Вот сейчас все чаще заходит речь о создании, например, единой региональной дальневосточной авиакомпании. То есть взять мелкие авиакомпании Дальнего Востока, объединить их в одну как бы крупную, но летать она будет, вот как говорится, по деревням и селам и по якутским поселкам. Может быть, это и произойдет ввиду того, что, опять же, повторюсь, рынка там как такового никакого нет. Это просто необходимость или социальное обязательство государства, которое надо выполнять перед населением.
А бизнес-авиация, вот такие кастомизированные частные рейсы, они большую долю рынка займут?
Их долю рынка трудно вообще оценивать, потому что бизнес-авиация, она не совсем коммерческая, или, скажем так, совсем не коммерческая авиация. Все-таки это полеты некие такие, либо чартеры, либо люди летают на своих самолетах, и они ведь далеко не всегда регистрируются как самолет коммерческой авиации. Многие относятся и к авиации общего назначения, то есть частные самолеты. И, соответственно, эти полеты как были, так и будут. Все будет зависеть только от состояния самого бизнеса и бизнесменов. Если они поиздержались, то будут вести себя более экономно и, наверное, постараются, как это было предыдущий кризис 8-9 годов, когда многие бизнесмены со своих частных самолетов просто пересели в бизнес-класс, тем самым проголосовав за коммерческую авиацию, добавив денег авиакомпаниям. Но при этом бизнес-авиация сильно просела. После этого был какое-то время такой незначительный восстановительный рост. Ну а сейчас будет, наверное, похожая тенденция от излишних, так скажем, от излишеств будут, скорее всего, избавляться и пытаться пользоваться общедоступными услугами коммерческих перевозчиков.
Роман, спасибо большое за эту связь. У нас был на связи Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор Авиа.ру. К Анастасии Дагаевой возвращаемся, к нашей гости. Избавляемся от излишков. А что будет, скажем, с большими самолетами? Вот сейчас, конечно, воображение захватывает 380-й, Dreamliner. Вот в этой новой постковидной эпохе останутся большие лайнеры? Вообще тренд на строительство вот таких вот мега-аэробусов.
Да, я поняла. Я вот продолжу комментарий, немножко тоже дам комментарий к сейчас прозвучавшему. Да, вообще, что касается новых моделей, это новый какой-то квест или задача для всего авиационного рынка. Сейчас вот все сидят и думают, как вот сделать так, чтобы можно было зарабатывать деньги. И вот на самом деле Роман, да, с одной стороны сказал, что это избавление от излишеств, но в нынешней как раз ситуации, которая принципиально отличается от всех прошлых кризисов, сейчас закрыты границы. Это нельзя забывать, это вообще сейчас самая главная проблема – закрытые границы. И вот если у тебя, вот как тут было сказано, да, есть уже отсутствует возможность летать бизнес-джетами, ты пересаживаешься на бизнес-класс, сейчас эта схема не работает. Потому что вот есть Аэрофлот с бизнес-классом, куда он летает за границу? Мы знаем. Сейчас вот есть три направления и все, да? А если тебе нужно летать в какую-то другую страну, и я просто знаю, что сейчас ситуативно возникает ситуация, ну или как масло масляное, да, возникают такие услуги. Вот есть бизнес-джет. Он не персонально под какого-то конкретного человека или семью. Есть просто кресла, которые продаются. А бизнес-джет имеет немножко другую систему допуска на международные рейсы, и ты можешь пролететь через границу именно на бизнес-джете. Поэтому все-таки бизнес-джет в данном случае не то чтобы
более
излишество.
Более интересными оказываются.
А это в какой-то ситуации необходимость. Вот теперь мы вернемся к большим
самолетам.
Теперь,
к большим самолетам, да.
Ну, большие самолеты для пассажира – это всегда шикарно. Это роскошь. Даже в экономическом классе, там вы летали или нет на А380, это, конечно, совершенно, ну, совсем другой уровень комфорта, скажем так. И чисто по-человечески, как пассажир, мне очень жалко, что эра больших самолетов, конкретно А320-х, ой, 380-х, двухэтажных, она заканчивается. Airbus, производитель этих самолетов, о завершении выпуска этих лайнеров заявлял еще в 2017 году, потому что они уже тогда были too much, они были, уже не вписывались в авиационный рынок, в требования, вот эти четыре двигателя.
А почему? Экологически даже не вписывались?
Дело даже не в экологичности, а в экономичности. Угу. Вот у тебя есть два мощных двигателя, и они самолет практически такой же подъемности и такой же дальности поднимают, и ты можешь уже два двигателя использовать и обслуживать. Это одна история. И четыре. Ну, просто математически уже это невыгодно.
То есть, да, большие, да.
Вот. То есть они имели такую, скажем, но они морально устаревали уже на тот момент. А главным эксплуатантом остается этих самолетов Emirates. У него 115 этих самолетов. Сейчас почти половина, если не больше, заземлены. С остальными они пытаются что-то сделать.
У них 115, 380?
Да, абсолютно верно, 115. Собственно, Airbus решился делать эти самолеты, делать ставку как раз на вот этих глобальных перевозчиков, трансконтинентальных, вот таких вот, понимаете? А сейчас все. И сейчас я смотрю, что Air France, Люфтганза, все вот эти мейджоры, British Airways, они досрочно отправляют на пенсию всех вот этих монстров. Это Boeing 747, это А380. На 2, на 3 года.
Моя, конечно, любовь вечная. Да. То,
но,
что
знаете,
мы говорили, с него же и началась, да, современная
верно,
эпоха
да.
авиации.
Панам в свое время рискнул, заказал этот прекрасный самолет. Но
и как бы
в чем
любой
отличие?
Человек среднего класса смог позволить себе полететь, скажем, из Англии в Австралию.
Да, абсолютно верно. И в чем отличие все-таки Боинга 747 и А380? У американского самолета, вот у Боинга 747, есть грузовая версия. И, собственно, вот сейчас какой-то идет ренессанс грузовых перевозок. И, собственно, вот эти вот грузовые самолеты, которые длительное время страдали от того, что они не востребованы, потому что грузы перевозятся в багажном отсеке пассажирских самолетов.
Есть ли такой вариант, что авиаотрасль не выйдет из этого штопора, из этого пике? Что золотой век авиаперевозок закончился? Что будет все гораздо более локально, мелко?
Давайте мы определимся, что такое золотой век. Вот если посмотреть по статистике...
747-й.
Ну, это было еще когда, да? Ну, давайте мы зафиксируем один важный тренд. С 2010 года начался массовый туризм. И вот этот период, он, к сожалению, сейчас сильно трансформируется.
То есть, да, туристический поток, а, так сказать, в какой форме уже будут путешествовать?
Первое, это локальные рейсы, все по регионам. Второе, это не туризм, это по необходимости. Вот. И третье, если все-таки у человека есть доходы.
Вот в массовости я не верю. Вот интересно, вот эти три больших тренда, мне кажется, очень важно, что мы на них вышли. Угу. И вы знаете, мне кажется, что вообще авиаотрасль здесь повторяет то, что в целом с миром происходит. Это крах, кризис больших институтов, мы говорили, мега-аэропорты, мега-хабы, мега-самолеты. И переход на какую-то более распространенную, сетевую, экономичную и экологичную систему.
И локальную.
Локальную, да. Вот то, что происходит с миром, тоже, видимо, происходит и с авиаотраслью. Ну что ж, спасибо, Анастасия. Анастасия Дагаева была у нас в гостях. Ну, все-таки от себя добавлю, что должен оставаться элемент мечты. Вот я читал, что какая-то, по-моему, тайваньская авиакомпания Eva Air, они делают круговой полет из Тайбэя. Ты покупаешь билет, 3 часа ты крутишь в воздухе, они летят неизвестно куда и садятся в том же самом месте. Потому что летать – это, конечно, прежде всего мечтать. Это программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.